Всем привет! Это подкаст про...
Дорогой, а где мой билет?
Билет?
Расслабься. Это название нашего подкаста. И с вами мы, Данила Сминин.
И шутница Настя Прокофьева.
И это подкаст о жизни в других странах.
Подкаст о людях, которые рискнули и переехали. Настя, говорят, у нас сегодня классный гость, правильно?
Да, классный и очень скромный. Сегодня вопросики я буду задавать одна, потому что гость нашего сегодняшнего эфира — человек, который, ну, постоянно ищет на свою голову приключения. Например, он поднимался на самую высокую точку Европы, а сейчас он испытывает на прочность индонезийские вулканы и балийские волны. Мой крейзи соведущий и очень хороший друг Данила Сминин. Даня, привет!
Настя, привет! Я очень рад тебя слышать. Честно, это волнительно, это очень ответственно, потому что я вообще очень не хотел на это подписываться, но я здесь, поэтому наливайте себе чаек или что там, заводите свой байк или машину, включайте на фоне, погнали!
Я не знаю, как у других, но у меня к этому острову очень много вопросов. Или к людям, точнее, которые его выбирают. Почему Бали? Почему там сейчас такой ажиотаж среди русскоязычных людей? Я вижу это таким классным местом для... Я не знаю, как для остальных, но для русскоязычного комьюнити точно. Очень много русских, причем там... Такая классная тусовка. Дань, почему ты выбрал Бали? Расскажи.
Бали была, знаешь, какой-то мечтой. Я не могу даже описать, потому что это сейчас Бали стало таким больше... Стал более доступным, так сказать. А до этого слово Бали в голове звучало только там из рилсов в Инстаграме максимум, как по мне. Поэтому у меня просто была идея фикс, поскольку я начинал заниматься вейксерфингом в Питере, поскольку я начинал заниматься и обычным серфингом в Питере, что очень странно. Ну, естественно, Бали — это такая уже негласная столица серфинга, поэтому и все само по себе сложилось и привело сюда. Ну, как говорят вот просветленные балийские люди, которые живут здесь уже достаточно долго, что на Бали люди не приезжают без... уведомление от Бали, то есть без разрешения от Бали. То есть если ты здесь, значит Бали сделала так, чтобы ты был здесь.
Так, ну ты уже просветлился?
Да, сложно на самом деле сказать, но вообще да. Так иногда просто думаешь, что да, ну нет, фигня какая-то. Но потом в другой момент ты начинаешь там с людьми просто так разговаривать, там о карме, о вот чем-то таком, при том, что ты... Не то чтобы ты сильно в это веришь, но ты просто это делаешь. Я не знаю, это какая-то магия просто. Поэтому, если меня спросят, что такое Бали... Давай, спроси, что такое Бали.
Что такое Бали?
Бали для меня — это просто магия. Когда случайные случайности не случайны.
А сколько ты уже на Бали?
Где-то, получается, 9 месяцев, да.
Чувствуешь себя балийцем?
Сори, я. Ну, да. Как можно определить балийца от обычного индонеза с большого острова? Они все делают приставку «я», которая у них буквально означает «да». То есть «сори, я», «take your time, я».
Расскажи про балийцев.
Балийцы — это очень веселые, постоянно улыбающиеся люди. Они как будто на постоянном позитиве. Но у этого, естественно, есть плюсы и есть минусы. Плюсы связаны с тем, что они к тебе очень хорошо относятся. Минусы — очень медленное обслуживание и прочее, прочее, прочее. Это нормально здесь — стоять в очереди на кассу, ну, там, минут 15. У кассира какое-то неотложное дело, там, нужно покурить или посмотреть в какую-то точку. У меня сегодня была ситуация с утра, я хотел купить воды перед тренировкой. Тут просто кассир зависла. И потом я понял, что, то есть, она ничего-то ждала, она реально просто зависла, и потом она такая на меня посмотрела, и в итоге пробила мне воду. Да, да, о, ты здесь, ладно. Здесь
То
все
есть они
очень...
такие
Ага.
расслабленные.
Они очень расслабленные и очень медленные. Ну, и это вот такой прям вайб. То есть ты как бы особо не паришься. У тебя происходит, да, случаются там какие-то события не очень хорошие, но даже к ним ты относишься не с таким трепетом, я бы сказал. То есть ты просто расслабляешься, течешь по потоку, как будто бы вот в таком духе. Я понимаю, как это звучит для людей, которые здесь не были. Я считаю нужным это сказать.
Да,
До
давай.
тех пор, пока я сюда не приехал, я тоже думал, что это полная хрень, и что люди просто несут какую-то чушь. Но здесь это стало просто какой-то реальностью, и ты сам в это погружаешься, и ты чувствуешь, что, ну, в принципе, не так уж и плохо. Здесь люди как будто бы живут в моменте, я бы так сказал.
Так, ну, допустим, мы заходили на баре. Какие нам нужны документы?
Вообще, есть таких три основных варианта, как сюда попасть, которыми все пользуются. Есть другие, но они вообще не популярны. Вот, краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Краткосрочный, сейчас появилась виза по прибытию, которая там за 35, что ли, долларов тебе позволяет быть на острове, ну, точнее, во всей Индонезии 30 дней, плюс можно ее продлить еще на 30 дней. То есть на 2 месяца. Но после этого нужно делать визаран, вылетать и тому подобное. Есть виза, но называется она B211. По ней можно находиться на Бали 6 месяцев, но так, что каждые 2 месяца тебе ее нужно продлять. Стоит она в районе, по-моему, 200-300 долларов. Это ты платишь только за 2 первых месяца, и потом каждое продление у тебя порядка 100-150 долларов. И плюс третий вариант, это прям долгосрочный, это Китос. Китос это, грубо говоря, ВНЖ, но это не ВНЖ. Но, в принципе, все самые важные плюшки, которые есть в Китосе, которые есть в ВНЖ, они есть и в Китосе. Поэтому это просто официально не ВНЖ, но на самом деле таковым оно и является. Китоса есть два вида. Показываю два пальца, два вида. Инвесторский и рабочий. Каким образом это все происходит? Этим все занимаются агентства. Они, если ты делаешь инвесторский, оформляют, как будто бы ты соучредитель какой-то компании, и поэтому ты инвестируешь, и тебе нужно следить за своими инвестициями. И рабочий. Если ты где-то работаешь, естественно, тебя где-то вот там устраивают, фиктивно или неэффективно. Но про эффективность мы, наверное, не будем сегодня говорить, да? Устраивают куда-то на работу.
Если что, можно Дане написать, он расскажет.
Да, и устрою на работу к себе. И стоит он от 1,5 до 2 тысяч долларов. В зависимости от агентства и от того, насколько быстро это нужно сделать и так далее. Поэтому вот три варианта. Еще раз. Виза по прибытию, виза на 2 месяца, виза B211 на 6 месяцев и Китос на 2 года. Но Китос делают здесь не так много людей. По большей части, если кто-то и живет, то живут там на 6 месяцев, потому что здесь все люди в моменте.
Типа, я не знаю, что будет дальше, я не хочу так далеко планировать.
Ну вообще, да, планирование на Бали это... В смысле, куда мы пойдем завтра серфить, я не планирую так далеко.
Да, вот так с ним и договаривайся.
Поэтому Настя очень сильно страдает. Ну нет, ладно, я-то стараюсь, я стараюсь. У меня все-таки есть еще как бы...
Что, еще не все потеряно?
Да.
Да, ну расскажи, как ты там живешь? Какие есть виды жилья на Бали?
Виды жилья. Я начну по порядку с от наименьшего к наибольшему. Ну, в плане стоимости, комфорта и прочего.
Да.
Первое, что есть, это так называемые гестхаусы, в которых ты можешь арендовывать комнаты. Но это не те комнаты, что могут, не знаю, там в Питере, например, в центре какие-нибудь арендовать коммуналки, знаешь. Нет, это выглядит немного по-другому. Это может быть какая-то территория на какой-то... Ну, то есть это может быть просто большая вилла. Вот, например, я живу на вилле, в которой 12 комнат. Я снимаю одну из них. Но это не так, что вы живете и у вас, знаешь, там общая лестница, все спускаются там на общую кухню и так далее. Нет, здесь до общей кухни еще нужно дойти, и у каждого свой вход, у каждого своя ванна. То есть мы, если пересекаемся, то очень редко и на кухне. Но если ты на кухню не ходишь, то ты, собственно, ни с кем и не пересекаешься. То есть я бы сказал, что это такой больше номер. Вот, это как правило. Есть, конечно, другие варианты, но, как правило, это работает именно так. Стоимость такого... Нам же нужно интересует стоимость, естественно,
Конечно,
интересует.
интересует. Я тут за тебя, извини, сегодня.
Стоимость такого номера комнаты от 20 тысяч рублей за такой, ну, средненький, с нормальными условиями, иногда даже горячая вода есть.
Вот про это поподробнее, пожалуйста.
Ну, горячая вода здесь тоже такие отношения. В каких-то местах она есть, в каких-то нет. В каких-то местах надо, ну вот, я, например, привык, мне надо
Чил
пропускать
и
ее иногда.
принятие.
Чил и принятие, да. Но здесь очень тепло, и поэтому иногда тебе просто даже не хочется под горячую воду.
Да, можно и холодно помыться. Так.
Да. Второй вариант, тоже популярный. Люди кооперируются и снимают виллы на несколько человек, на несколько там семей и тому подобное. То есть, например, есть я, есть еще какой-нибудь парень или девушка, и мы хотим заселиться в какую-то виллу. Ну, и мы снимаем ее пополам. Я беру первую комнату, они берут вторую, потому что вилла двухкомнатная, и мы, собственно, не живем. Такой вариант стоит от 40. Ну, и такой самый популярный вариант для тех, кто приезжают парами или семьями, это арендовать отдельные виллы. Рынок, наверное, сделал X2 за последние полгода. Поэтому сейчас снять там двухкомнатную виллу, какую-нибудь простую, стоит 1100 рублей. Настя, давай про район. Давай про районы поговорим.
Даня, расскажи, какие районы есть на Бали? И как ты выбирал?
Выбирал я очень просто. Я просто ездил по всем и жил там.
Так.
Районы есть... Давайте, три основных района. Их больше гораздо...
Дань. Что такое район на Бали?
Это тоже очень хороший вопрос. Мы привыкли просто, что у нас есть города. Здесь есть просто остров и обозначение. То есть у тебя нет таблички начала какого-то района или еще что-то. Ты просто едешь, у тебя дома не заканчиваются. То есть дома здесь, ну, то есть они почти постоянно. И ты также едешь, но ты уже примерно понимаешь, где ты в каком районе находишься. Но такое, что прям четкой границы, где этот район начинается, опять же, этого тоже нет. Поэтому и здесь как-то все так.
Так, и вот ты прилетел на Бали.
Я прилетел на Бали, поехал жить в район, который называется Кута, но я его не включил в три основных. С Куты вообще все начиналось на Бали. Там были все тусовки, все серферы и, в общем, вообще все там было. Сейчас все немного меняется, и основные все-таки я бы выделил три района, которые сейчас пользуются наибольшим спросом у русских в том числе и вообще у всех остальных тоже. Первый — это Чингу. Район, в котором проживает очень много людей, можно сказать, Москва на Бали, в котором много интересных прикольных кафешек, в основном европейских, в которых можно посидеть, взять свой MacBook и чуть-чуть вытянуть губки и так сделать вид, что ты работаешь со своим латте. Ладно, шучу. Он находится у океана. В Чингу едут за тусовками, за какими-то комьюнити. Там очень большое, например, там криптовалютное комьюнити, насколько я знаю, потому что каждый третий на Бали занимается криптой, особенно если он русский. Там просто живут люди, которым нравится общаться, но есть большой минус у Чингу, тут со мной никто спорить не будет, это пробки. Знаете, есть пробки из машин, но ты едешь на байке, и у тебя слева есть место для байка, ты проезжаешь там. Там тоже пробка из байков. Самые хитро сделанные заезжают на тротуар. Ну, это нормально. Здесь ездить по тротуару на байке, это нормально. И образуется пробка из байков еще и на тротуаре. Вот. С тротуара в некоторых местах тоже еще можно левее поехать. Там тоже есть пробки из байков. Это то, что вам нужно знать о пробках Чунгу. Но это забавно, это весело, на самом деле иногда бывает, иногда нет. И в основном эти пробки происходят просто из-за того, что две машины не могут разъехаться. И там какие-то индонезы, которые могут сначала поорать друг на друга, а потом просто взять, выкурить по сигарете и ничего не делать, просто стоять и улыбаться. Ну, день хорош, солнце светит, что еще нужно для счастья? Так, это первый район Чунгу.
Это чисто балийский чил.
Это правда. Второй район называется Убуд. Убуд, он находится в центре острова. Там нет океана, но там очень много зелени. Там вот эти самые рисовые террасы, которые в рилсах периодически возникают. Это такой своего рода центр убудности. Центр йоги, центр медитации, вот всего вот этого духовного, всех практик и прочего, прочего, прочего.
Ты уже ходил туда на йогу?
Да, я вообще
Периодически посещаешь.
первые полгода я приехал сюда, и я здесь путешествовал просто по всем районам, жил по 2 недели в одном отеле и постоянно перемещался из одного района в другой. И в Убуде я тоже прожил, причем в Убуде я жил месяц подряд. Я занимался только медитацией, только йогой и еще в зальчики ходил. Ну и там, естественно, работы. Это никто у меня не отнимет.
Так.
Это интересно.
Кафешки в Убуде есть?
Что есть?
Кафешки в Убуде есть?
Да, кафешки в Убуде тоже есть. Их не так много, как в Чунгу, но тоже есть. И приличные достаточно. То есть и там тоже большое достаточно русскоязычное комьюнити. Ну, там другое.
Но пробки там не такие большие.
Пробки там не такие большие, да, 100%. И бывает в час пик что-то в центре Убуда, но это вообще не сравнится с тем, что в Чангу.
Даня, давай еще про транспорт и перейдем к третьему району. Почему байки, почему не машины?
Потому что узкие дороги, да, и передвигаться на машине в 2 раза дольше, чем передвигаться на байке. Ну и, соответственно, в 2 раза стрессовее, потому что ты проезжаешь. Я вообще на самом деле поражаюсь. Я ездил на машине в Питере, и я думал, что мои навыки вождения машины, они прям на высоком уровне. До тех пор, пока я не приехал на Бали и не увидел, как водят индонезы. Это был для меня просто шок.
Даня, сколько стоит аренда байка?
Аренда байка, ну, зависит, естественно, от байка. На минималках скутер сейчас стоит порядка 7-8 тысяч рублей в месяц. Ну, плюс его нужно заправлять бензином. Это не так много выходит, я думаю, порядка 500-1500 рублей, в зависимости от того, как часто ездить. Если просто ездить там даже каждое утро на спот, там в пределах 20 минут от дома, то я не думаю, что это больше, чем 1000 рублей в месяц. Так, что, к третьему району переходим?
Что там по третьему району?
Третий район называется Букит. Если вы откроете карту, это такой, ну, вы прямо увидите, аппендикс снизу острова. Здесь живут в основном серферы, потому что здесь очень много спотов. Если говорить про Куту и Чангу, они находятся примерно рядом, то там пляжи в основном песочные. А это значит, что серф-споты не такие крутые. Здесь все споты в основном рифовые, и поэтому здесь уже крутые волны, здесь очень много спотов, и ну, каждый второй байк здесь с реками, это специальные такие приспособления для того, чтобы на байке возить доски. Здесь есть свои районы, есть район Улувату, очень всемирно известный, там очень много тоже кафешек, интересных, неинтересных, в том числе много баров. Есть также здесь и клубы, иногда тусовки проводятся здесь. Кстати, я не знаю, почему так завелось, но большая часть прям больших концертов проводится именно на Буките, потому что здесь есть пара клубов, на которых прям, видимо, были большие площадки, не знаю, в Чингу, может быть. Но в Чингу тоже много концертов проводится, именно концертов. Но именно тусовочный мир, он все-таки в Чингу.
А ты где живешь?
Я живу на Буките.
Why?
Потому что я не люблю пробки, потому что я серфлю. Точка. Наверное, точка. Ну, есть еще какие-то другие причины, но я думаю, что это 2 основные.
А если говорить про еду? Я слышала, что есть, точнее, готовить самостоятельно не очень выгодно и достаточно сложно.
Вообще на Бали можно жить очень дешево в плане еды и всего остального. Здесь есть так называемый варунг. Это, грубо говоря, местные столовки, в которых можно взять большую огроменную тарелку там жареного риса с курицей, что является чуть ли не национальным блюдом здесь, в пределах 200 рублей, причем прям действительно большую, неплохого качества. Но опять же, если питаться в кафешках, то цены примерно питерские, я вот честно не заметил с этим разницы. Поесть в среднем это где-то 100 тысяч рупий, это приблизительно где-то 400-500 рублей примерно тогда.
Окей. А что за еда вообще
на Бали? На Бали вот есть местная кухня, но поскольку исторически она не особо богатая, то есть это в основном то, что связано с рисом и, собственно, курицей. Это одни там из самых дешевых продуктов. Поэтому это в основном в варунгах. И вот у них есть два национальных блюда. Это наси горенг и мие горенг. Это наси — это рис, горенг — это жареный. Мие — это лапша. Собственно, мие горенг — жареная лапша. Они делаются в основном с курицей, там, с овощами с какими-то и так далее. Поэтому именно разнообразие кухни здесь какое-то я, честно, не нашел для себя. Здесь очень дешевые морепродукты, и здесь очень популярные рынки морепродуктов, куда ты можешь просто приехать там и за копейки наесться, да просто до отвала.
Ты так делал?
Конкретно так не делал. Ну, и я, честно, не особо фанат морепродуктов. Я фанат курицы, поэтому наси горенг — это любовь моя, честно. Но я бы не сказал, что это какое-то зверски крутое блюдо. Это просто рис с курицей. Но я люблю.
Это супер. Да, легко было привыкнуть к Бали?
Не могу сказать, что было легко, не могу сказать, что было очень тяжело. Здесь другой климат. Здесь очень влажно и очень жарко, поэтому в этом плане нужно было привыкать, потому что первое время я по 5 раз в день ходил в душ, вот эти вот все истории. А потом ты как-то привыкаешь там, что ты вышел, ты немного липкий такой, после прогулки или еще чего-то сходил в душ, в итоге пока ты выходил из душа, ты уже снова такой, и это не особо помогло. И потом в какой-то момент ты просто привыкаешь, и все, и это, собственно, уходит. Поэтому здесь все окей.
Даня, что тебе больше всего нравится в жизни на Бали?
Ну, мне сразу, конечно, пришли мысли о серфинге. Мне нравится свобода. Мне нравится, что здесь люди просыпаются с утра, открывают глаза, берут доску, закидывают ее себе на реки, заводят байк. Все они это делают босиком, просто надев шорты и майку. И там едут на спот, прыгают в воду, серфят. Здесь тебя никто не учит, как жить. Ты просто смотришь, что все наслаждаются своей жизнью и больше этому уделяют внимание. И поэтому это круто. Мне это очень нравится.
Больше этому уделяют это чему? Своей жизни?
Да, своей жизни и своим ощущениям, тому, чего они действительно хотят. Меньше обращая внимания на других. То есть, если человек чем-то занимается чем-то странным, это супер, это здорово.
Скорее всего, ему так надо.
Да.
Да, но что тебя не устраивает или с чем тебе сложно свыкнуться на Бали?
Честно, я все это описал, но свою долгосрочную жизнь на Бали я не вижу, потому что, как по мне, самая большая проблема в Бали — Бали очень хорош для жизни в моменте, но для перспектив здесь не так все круто, потому что здесь плохая инфраструктура, здесь не так хорошо развита система образования, медицины и всего прочего. И поэтому я понимаю, что если строить там жизнь себя, своей семьи, то я бы рассмотрел что-то более урбанизированное в каком-то другом месте. Ну, собственно, я и планирую это сделать в будущем. Так что скоро будет не только Бали от меня.
Дань. Ну, я так и не дождалась рассказа про удивительных млекопитающих, которые у вас там есть.
Это неотъемлемая часть жизни на Бали. В основном здесь много насекомых и всяких непонятных штук.
Например.
Ну, есть просто насекомые размером примерно с кулак, там, с полкулака. Они могут просто залететь тебе домой. Сначала ты относишься к этому с таким небольшим презрением. Хочешь, чтобы, ну, как-то избавиться от этого. А потом ты просто привыкаешь к этому и начинаешь с этим жить. Может быть, здесь есть люди, которые жили в общаге с тараканами? Вот это примерно то же самое. То есть ты либо приспосабливаешься к этим тараканам и привыкаешь, и называешь их...
Либо съезжаешь.
Да, даешь им имена, называешь их там «Привет, Игорь, как тебе сегодня дела?» и так далее. Я прошу прощения у всех Игорь, я не хотел задеть ваши чувства. Это просто первое имя, которое пришло мне в голову.
Его любимое имя.
И либо ты разворачиваешься и уезжаешь к маме. Из другой живности такой более популярной здесь есть гекконы. Это такие... ползающие...
В Москве таких домашних животных заводят.
А, вот. Кто-то меня, наверное, поймет. Это те, которые постоянно вот это... Как
ну, такой это? Типа шипящий.
Нет, нет, это не шипящий звук. Это звук посреди ночи из разряда... Почему-то из головы вылетел этот звук. Это очень странно, потому что я слышу их практически каждый день. Ну, то есть, это нормально.
Да, ничего за история с петухами. Откуда у вас там петухи?
Ну, я приехал. Здесь есть петухи, они... Ну, нет, они не такие же, они в два раза меньше, потому что здесь их, видимо, не так много кормят, и плюс климат, и все это сочетание дает не таких красавцев, конечно же, как у нас, но они есть, да. И поэтому они также здесь кукрекают с утра, у меня здесь тоже бывает иногда. Здесь, ну, нет такого, что прям там высокие высотки и так далее. Это все примерно вот такая деревня, то есть домики, поэтому здесь это более чем нормально, что ты едешь, а рядом с тобой там пробегает курочка.
Даня, у тебя было желание уехать?
У меня не было желания уехать, у меня было желание посмотреть что-то еще. То же самое сейчас. То есть я понимаю, что даже если я уеду куда-то с Бали, то вероятнее всего я сюда вернусь.
Как так? Типа ты поедешь посмотреть, просто попутешествовать, потом вернешься на Бали как домой или как?
Нет, пожить на пару месяцев, посерфить.
Посерфить.
Вроде того. Но сейчас, на данный момент, Бали — это мой дом. То есть у меня здесь и Кидос на 2 года, и моя база на данный момент здесь.
Дань, чего тебе не хватает на Бали?
Ты сейчас заплачешь.
Давай, я готова.
Своих друзей российских. И родителей, конечно.
Как-то мило. Как ты с этим справляешься?
Разговорами с ними, планами на будущее, возможно. Хочется сказать, поисками новых друзей, но я не такой человек, что у меня работает такая сублимация. Ну и, собственно, концентрация на себе, что конкретно мне нужно. Я не могу сказать, что я здесь совсем один, что у меня нет друзей и здесь и прочего.
Окей. Даня, ты говорил, что сейчас твой дом — это Бали. В какой момент ты почувствовал, что Бали — это то место, которое ты хочешь назвать домом?
Как будто бы с самого начала. Я не знаю, это, какая это атмосфера здесь, потому что первый день, когда я сюда приехал, я пошел в магазин купить воды, и мне просто широчайшей улыбкой встречает кассир индонез и говорит «Hello, я». И ты просто... И ты не можешь не улыбнуться ему в ответ. И ты потом на следующий день выходишь, тебе просто прохожий может улыбнуться. Он тебе улыбнулся, ты улыбнулся тоже. И потом у тебя начинается то же самое. То есть тебе кто-то это дал эту энергию, ты начинаешь ей делиться также в ответ.
Так делают только индонезы?
Нет, сейчас на самом деле практически все так делают. И поэтому ты просто приезжаешь, ты понимаешь, что тебе любой прохожий может просто подойти, там, узнать, как дела, и просто так, то есть без... Конечно, есть такие, которым нужно от тебя что-то, которые хотят тебе предложить, там, травку или еще что-то, или там с девочками отдохнуть. Это тоже есть. Но, знаете, не из разряда какого-то надоедливого приставания, по большей части, по крайней мере. Он кайфует и предлагает тебе кайфануть, ну да, за это деньги надо заплатить. Поэтому так.
Хочешь блиц?
Да. Да.
Да?
Да, да, обожаю блиц.
Сегодня эту рубрику провожу я. Дань, Ну, конечно, учитывая то, что ты на Бали, ответ, наверное, очевиден, но все-таки серф или сноуборд?
Да не очевиден, потому что сейчас я очень скучаю по сноуборду. Ну, вообще, наверное, серф. Ну, не знаю. Серф с небольшим перевесом. Слушай, ты когда такие сложные вопросы для Блица составлять начала? Это вообще, это жесть. Это, знаешь, как бы я это сравнил? Это то же самое, что выбрать между мамой и папой.
Вот так вот. Сейчас твоя мама послушает. Скажет спасибо, сынок.
Ну, а кто знает?
Ладно, я поняла тебя. Это что-то на одном уровне. Но серф все равно выигрывает.
Серф, я бы сказал, немного выигрывает, потому что серфинг это все-таки это как будто бы отдельный мир какой-то.
Ну ладно, следующий вопрос. Что такое серфинг для тебя?
Ура! Серфинг это действительно отдельный мир, в котором есть свой язык, потому что на самом деле, если ты встретишь серфера и начнешь общаться с ним на серферские штучки, на серферские моменты, то ты просто не будешь его понимать. И через какое-то время, уже после того, как я здесь пожил, я уже начал обращать внимание, что у меня там тоже начал меняться язык в эту сторону. И это на самом деле очень интересно. Для меня серфинг это, как я уже говорил, просто отдельный мир со своим языком, со своими людьми. Знаете, вы можете быть насколько угодно серьезными, деловыми, но залезая в воду и взяв свою первую волну, у вас просто весь мир отходит на задний план, и вы просто находитесь здесь и сейчас. И поэтому я бы сказал так, что серфинг это такая вещь, занявшись которой, мы просто превращаемся в детей. Ну, это действительно так. И ты знаешь, ты взял эту волну, ты едешь по ней, ты проехал, потом загребаешь обратно на лайнап и говоришь своим ребятам, с которыми серфишь. Вы видели эту волну? Вы видели ее? Видели? Видели? Вы видели, как я проехал? Вы видели, что я сделал? Ну, это же правда, как в детском садике.
Вы бы видели его глаза.
А вы бы видели глаза этих людей, которые так делают, которые берут эту волну. Это просто расширенные от полного удовольствия глаза.
Часто я такое слышу от людей, которые занимались каким-то спортом, и потом вдруг решили попробовать серфинг, такие, ну это жесть. Просто весь остальной спорт, он отдыхает по сравнению с тем, что делать с тобой серф? Сам процесс, что это очень сложно.
Это правда сложно, и серфинг это один из тех видов спорта, которому нужно учиться просто чуть ли не десятилетиями. То есть там процесс именно развития в серфинге, он очень-очень-очень медленный. Потому что там, ну, количество волн за сессию ограничено тем, ограничено количеством волн, собственно, и количеством волн, которые ты можешь взять. И получается так, что если ты серфишь 2 часа, то на волне в совокупности, проезжая, ты можешь провести минуту или полторы. И это нормально. Все остальное это тусовки на лайнапах, это разговоры с кем-то, это то, что ты разгребаешься, потом смотришь по правилу приоритета, что эта волна не твоя, в итоге отдаешь ее, в итоге тебя замывает пеной сверху. Тебя там просто месит в этой пене, потом ты выплываешь снова на лайнап и повторяешь все то же самое, чтобы все-таки взять свою волну.
Да нет, вот то, что ты приобретаешь с серфом. То есть, как ты перекладываешь на свою жизнь?
Да. Здесь. Все. Это же блиц.
Да. Развернутый ответ, пожалуйста.
Ну, вообще, серфинг, на самом деле, в серфинге можно построить очень много метафор, и одна из них это как раз связанная с тем, что какая бы волна сзади тебя ни была, ну, представляете, я недавно залез на спот и смотрю, а за мной там волна метра, не знаю, 3, наверное, идет. Это просто махина. Но и ты вот смотришь на это, и тебе нужно еще как-то там заставить себя разгребаться и тому подобное. И вот тут суть в том, насколько ты в себе уверен и насколько ты боишься или нет. И если ты боишься, то лучше этого не делать. Лучше взять следующую волну, которая будет поменьше и так далее. Но если ты уверен в том, что ты можешь это сделать, ты разгребаешься, берешь эту волну и едешь, и потом в тот момент, когда ты уже ты взял ее, в тот момент, когда ты по ней едешь, у тебя есть эйфория, которую ты еще не ощущаешь. Ты ее ощутишь только в тот момент, когда у тебя пройдет адреналин, связанный с тем, что ты еще до сих пор на волне, и тебе нужно держать фокус. И ты проезжаешь эту волну, останавливаешься или прыгаешь с доски, без разницы. И вот в тот момент ты осознаешь то, насколько это была крутая и большая волна. И так, в принципе, и в жизни. Если ты боишься, лучше не делать. Ну и так, ну это же, в принципе, вот это все метафоры про страхи и про прочее. Мне кажется, метафору про страхи можно вообще совсем просто построить.
А еще мне очень понравилось сравнение, что когда ты плывешь и пытаешься в первый раз встать на доску, тебе говорят: слушай, наслаждайся, попробуй, ну, почувствуй эту волну, не торопись вставать. Потому что пока ты не почувствуешь воду, не почувствуешь себя здесь на доске, ну, типа, лучше не делать резких движений.
Как говорят индонезы, enjoy, я. Это дословно цитата.
Да. Где лучшие волны на Бали?
На Мидеве. Это райончик на западе острова, отдаленный примерно в 2 часов езды от ближайшего такого вот крупного пункта Чингу. И туда люди ездят только для того, чтобы серфить. Это вообще мой любимый спот на данный момент.
Дань, машина или мотоцикл?
Мотоцикл. И это я узнал здесь. Причем в тот момент, когда сел не, ну, не за байк, не за скутер, а именно за мотоцикл, начал ездить на мотоцикле. Потому что это тоже своя любовь, это тоже свой мир отдельный.
Okay. Даня, что ты делаешь нового на Бали того, что ты не делала раньше? Никогда.
Мы с тобой запустили подкаст.
Это очень неожиданно.
Если говорить про повседневную жизнь, я здесь совсем перестал готовить. В Питере я все-таки готовил. И я не любил готовить, я любил есть свою домашнюю еду. Ну, на самом деле, очень много. Начал ездить на байке, начал серфить. Я бы сказал, что у меня здесь вообще все по-другому, чем было до этого.
Ну, серфом ты занимался и до этого, хоть, ну, хоть как-то.
Все равно занятия серфинга у меня не были системным. Ни в коем случае. Это было скорее раз в 2 в 3 недели выбраться куда-нибудь и попробовать. Здесь я хоть каждый день могу ходить серфить там 2 раза в день. И это вообще не проблема. Это все от моего желания только зависит. И поэтому здесь я серфлю минимум 3 раза в неделю. Не потому что мне это нужно. Мне просто это нравится.
Enjoy.
I'm just enjoying,
Дань.
Я за него.
Что самое главное в жизни для тебя?
Семья. Мне даже говорить здесь больше ничего не хочется, это просто семья.
Больше ничего и не надо. Спасибо тебе. Спасибо за Бали. Я рада, что именно ты про него рассказал. Такой ярый фанатик этого острова.
Спасибо тебе, Настя, и за то, что заставила меня это сделать. Я, мне кажется, немного встрепенулся. Это был как минимум интересный экспириенс. И я очень надеюсь, что вам, дорогие слушатели, тоже это понравилось. И, кстати, если у вас есть какие-то идеи относительно того, как нам улучшиться, пишите в наши соцсети, они вроде указаны, да, Настя, в подкасте и так далее. И не стесняйтесь, предлагайте свои какие-то идеи, может быть, страны, которые вам интересны и так далее. Мы стараемся сделать подкаст все лучше и лучше для вас.
Да, это так. Слушайте нас. Рады рассказывать, рады быть полезными.
Саламат малам.
Пока-пока.